Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Про государственный, про кремлевский телеграм-канал, который называется «Незыгорь», неожиданно выступил с докладом. Хотя почему неожиданно? Но бывают у него разного рода. Особенностью этого канала разного рода заказы, в хорошем смысле или в плохом, это уже виднее, наверное, тем, кто читает этот канал, изучает его. Выступил с докладом, в котором подсчитал очень аккуратно плюсы и минусы каждого из губернаторов Российской Федерации. И все эти плюсы и минусы касались контактов с народонаселением, с народом. Как хорошо или как плохо тот или иной губернатор контактирует со своими избирателями, с жителями региона, которым он руководит. Это очень, вообще-то, доклад этот очень любопытный. Но, тем не менее, перед тем, как перейти к рассмотрению этого доклада, нужно объяснить, что это за телеграм-канал «Незыгорь». Наш корреспондент Артем Радыгин такую справку подготовил, чтобы мы хотя бы понимали, с чем мы имеем дело.
Декабрь 2017 года. Суд над бывшим министром экономики России Алексеем Улюкаевым. На эту тему выходят первые посты в телеграм-канале «Незыгорь». В них только фотографии с задержания, судов и из архивов. Позже телеграм-канал публикует фотографии чиновников и приближенных к власти бизнесменов и криминальных авторитетов. Без каких-либо текстов и мнений. В 2018 году «Незыгорь» публикует сливы документов о назначении чиновников и законопроекты, которые находятся в разработке. Среди них, например, были и сообщения о подготовке поправок в Конституцию, пенсионная реформа и закон о суверенном интернете.
Анонимный телеграм-канал «Незыгорь». Вопрос, кто его ведет, до сих пор остается без однозначного ответа.
Чиновники и федеральные каналы пытались узнать, кто ведет анонимный телеграм-канал «Незыгорь». «Россия-24» даже выпускала свое расследование. По их версии, автор канала – директор департамента управления проектами бизнес-группы «Ренова» Дмитрий Коваленко. Хотя после 10 минут рассказа ведущего о том, как они отслеживали по «Незыгоря» из Вашингтона и Доминиканы, расследование «России-24» заканчивается словами о том, что они не знают, кто автор «Незыгоря».
Проверка авторства по предложенному методу ни к чему конкретному не привела. А значит, вопрос, который был поставлен в самом начале, кто такой «Незыгорь», пока так и остается неотвеченным.
По данным журналистов проекта, который на днях признали нежелательной организацией, автор «Незыгоря» – один из приближенных Владислава Клюшина. Владельца компании, которая разработала систему мониторинга СМИ «Катюша», которую используют Минобороны и администрация президента. По словам расследователей, кремлевские чиновники используют телеграм-канал «Незыгорь» для того, чтобы засорять информационное пространство околодостоверными сведениями и необходимой для собственных целей информацией. По словам источников издания, замглавы администрации президента Алексей Громов пытается убедить чиновников, что канал «Незыгорь» подчиняется ему. Работает телеграм-канал, по словам проекта, не бесплатно. Заказные посты в нем публикуются за деньги. Один пост на 100 слов стоит 1,5 биткоина. Это почти 4,5 миллиона рублей.
Ну вот после того, как мы предоставили вам общую характеристику этого канала, тем не менее, я предлагаю теперь посмотреть сюжет, который мы будем обсуждать с вами, с нашими гостями, и даже просить ваших мнений. Вот все, кто нас сейчас слышит, это прямой эфир. У нас есть телефон этого прямого эфира 8 800 301 84 33. Звоните нам, рассказывайте, ваш губернатор, он контактный человек, потому что их всех разделили по степени контактности и неконтактности с народом. Давайте сюжет посмотрим об этом докладе.
Телеграм-канал «Незыгорь», который считается прокремлевским, опубликовал доклад о качестве коммуникации губернаторского корпуса с обществом по итогам первого полугодия. В его основу легло исследование о том, каким образом и с какой периодичностью главы регионов общаются с населением. «Незыгорь» составил списки тех, кто больше и меньше всего общается с потенциальными избирателями. Учитывалось общение с жителями во время их визитов в органы власти, ответы на обращения граждан во время заседаний регионального правительства, личные приемы, пресс-конференции, прямые обращения к гражданам и личная реакция на обращение. Особое внимание «Незыгорь» уделил формату прямых линий на ТВ и в соцсетях, которые порекомендовал Владимир Путин в конце июня. Согласно докладу, для большинства губернаторов этот формат – настоящий вызов. Две трети глав регионов не провели за последние полгода ни одной прямой линии. Лидерами по проведению прямых линий в телевизионном формате стали Александр Ус из Красноярского края, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, Игорь Руденя из Тверской области и мэр Москвы Сергей Собянин. В соцсетях лидируют Александр Дрозденко из Ленинградской области, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. По мнению Незыгоря, чемпионы по коммуникациям – это главы Белгородской, Иркутской и Московской областей, а также мэр Москвы. В антирейтинге – глава Приморского края Олег Кожемяка, глава Ставрополя Владимир Владимиров, глава Республики Коми Владимир Уйба, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, Алексей Текслер из Челябинской области и Сергей Цивилев из Кемерово. Также Незыгорь выделил топ неудачных случаев общения глав регионов с населением в 2021 году. Так, глава Курганской области Вадим Шумков предложил сделать в Кургане стену плача для жалоб на губернатора. Алексей Текслер поздравил с Днем Победы ветерана войны, скончавшуюся в январе этого года. Сергей Жвачкин среди своих достижений в отчете перед Заксобранием за 2020 похвалился высадкой в Томской области крупнейшего сада жимолости в стране. А Владимир Уйба из Коми во время встречи с жителями в ответ на возмущение по поводу разлива нефти и их инициативу написать письмо президенту сказал: «У вас я, Путин».
Но я должна сказать, что несчастный Жвачкин Сергей из Томской области, он в этом докладе несколько раз фигурирует в паре, причем с Клычковым. Жвачкин и Клычков. Жвачкин – Томская область, Клычков – Орловская область. Он несколько раз фигурирует как аутсайдер по общению с жителями на выездах, в прямых линиях, несколько раз. И все это происходит после того, почему, говорю, несчастный, потому что только что был скандал с этим губернатором, что якобы он отдал команду снять с афиш местного драматического театра спектакль, который назывался «Сережа очень тупой». И избиратели решили, что вот это он себя вот так решил обезопасить от такого рода названия. С нами Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Кирилл, к чему все это? Вот мы действительно очень внимательно изучили, кто хороший, кто плохой, как они коммуницируют с аудиторией, кому нужно поставить плюсов очень много, кому очень много минусов. Это все, как вы считаете, к чему и зачем?
Ну, мне кажется, в идеальной Российской Федерации все губернаторы были бы Владимирами Путинами. Просто его можно было бы там 90 раз клонировать, и дальше он бы реализовывал бы всю политику Кремля на местах наилучшим образом, собирая бы большие аплодисменты публики. Поскольку, к сожалению, современная наука до этого не дошла, то российской власти приходится действовать по старинке и некоторые полномочия федерального центра делегировать губернаторам. Кто все эти люди, по большому счету, никто не знает. Насколько они хорошо работают и как их можно оценивать, мы тоже совершенно не понимаем. Это, кажется, не интересует, по крайней мере, в федеральном масштабе ни граждан страны, ни каких-то уже, в общем, более-менее экспертов. Как бы другие развлечения сейчас, может быть, в преддверии выборов или в принципе, это не такая важная задача. И вот в этот момент времени инициативу на себя берут какие-то очень странные аналитические структуры, такие как телеграм-канал Незыгорь, который известен своим огромным количеством своих там предположений, информации, которую они выдают за инсайт. И мне кажется, что немножко слава этого канала, она, ну, так остается в прошлом. И вот они выдают нам такое тотальное сравнение. Мы берем все эти 80 с чем-то человек и начинаем их сравнивать друг с другом, вводим какие-то параметры и дальше публикуем этот доклад, из которого все желающие смогут узнать, насколько хороши наши губернаторы, насколько сильно они отличаются от Владимира Путина, насколько силен вот этот вот контраст между прекрасной федеральной властью и ужасной властью региональной. Ага. Ну и дальше мы все это немного, ну вот в таком тоже, мне кажется, ироническом ключе обсуждаем, потому что, конечно, в нормальном обществе, да, я на этом завершаю, в нормальном обществе вот эти функции, которые мы сейчас делегировали телеграм-каналу Незыгорь, или он сам себе это взял, просто выполняют, ну, регулярные выборы, открытые какие-то медиа, которые критикуют губернаторов, да, и какие-то, в общем, разделения властей, когда есть просто региональные парламенты, которые губернатору не только аплодируют, но еще и с ним спорят иногда. Вот, когда всего этого нету, тогда мы вынуждены обсуждать рейтинг качество коммуникации вот анонимного телеграм-канала.
Кирилл, спасибо. На самом деле, действительно, мало того, что мы обсуждаем этот рейтинг, но у нас действительно вот никакой другой информации, кроме этого, о том, как он общается, глава региона, со своей аудиторией, нет. Мы этого действительно не знаем. И очень многих людей не знаем. И вы услышали фамилии, которые вы не знаете. Это такая местная история. Мы почему просим помощи у нашей аудитории, чтобы они нам рассказали, как они общаются со своим губернатором, потому что проверить это совершенно невозможно. Хотя у нас есть гости, которые могут нам подсказать, насколько эти оценки адекватны. Вот, например, здесь, как положительный пример общения и контактов, отмечены по разным параметрам, особенно прямой линии, потому что Владимир Путин призвал такую же делайте, такую же, как я, прямую линию. Все по параметрам прямой линии, прямых контактов очень хороши здесь двое. Это Сергей Собянин и Андрей Воробьев, это губернатор Московской области и губернатор, мэр со статусом губернатора Москвы. И, конечно, Сергей Митрохин, который у нас в студии, он может сказать, насколько адекватна такая оценка. Они действительно, Сергей, лучше по общению с народом.
Но мне трудно сказать, насколько Сергей Собянин... я, наверное, о нем больше буду говорить, потому что я живу в Москве, и в Москве являюсь депутатом. Трудно мне судить, насколько он лучше общается с народом, чем другие губернаторы. Я, честно говоря, не смотрел ни его общения с народом, ни других губернаторов. Я просто знаю прекрасно, что вот эти все коммуникации, вот эти вот такие вот прямые линии, это, конечно, чистый пиар. Потому что если уж серьезно изучать вот этот процесс, то надо, во-первых, опубликовать данные о том, сколько людей обратилось, опубликовать список проблем, с которыми люди обратились, и потом проанализировать, какие из этих проблем были решены. А вот так можно очень легко вычислить эффективность этих самых прямых общений губернаторов с народом. А по тем эффектным некоторым жестам, которые они делают в ходе таких общений, когда кому-то что-то, какую-то проблему помогают решить, ну, это, конечно, чистый пиар. Это, ну, поверить может в эту эффективность только, наверное, бабушка на скамейке и вряд ли больше кто-нибудь.
Сергей, а вот такого рода доклады... Это подсказка, может быть? Это какая-то подсказка кому-то, как к Путину, избирателю, что вот на кого надо обратить внимание в позитивном смысле, а вот кого бы уже и подвинуть? Или это подготовка избирателя к тому, что этот нехорош, его уберем, он с вами плохо общается? Что это? Для чего это?
Да, я думаю, что такая задача тоже решается. Но есть еще один момент, о котором я хотел сказать. Дело в том, что телеграм-канал «Незыгорь», он уводит общественное внимание от самой главной темы, которая более важна, чем личное общение губернатора с народом. Это тема обратной связи между властью и обществом. А эта обратная связь сегодня практически отсутствует. И особенно в Москве. Почему? Потому что в других регионах есть органы местного самоуправления, наделенные довольно большими полномочиями. Они, конечно, хотят больше этих полномочий, но, тем не менее, какие-то у них есть. В Москве органы самоуправления никаких полномочий не имеют, кроме, ну, самых минимальных, типа празднования районного значения, ну и вот эти утверждения шлагбаумов и еще несколько таких. Это что означает? Что отсутствует системный элемент связи общества и власти, когда избранные народом представители решают местные проблемы на местах. В Москве местные проблемы районов решают чиновники московского уровня. Делают они это очень плохо. И механизмы обратной связи либо вообще отсутствуют, либо они носят такой фиктивный характер. Это, кстати, касается уже не только Москвы. И вот это принципиально важная вещь. Я вот хочу о ней буквально два слова сказать. У нас был институт публичных слушаний до недавнего времени. К когда обсуждались проблемы, которые непосредственно касаются человека, живущего вот на данной территории, в данном квартале, микрорайоне и так далее. Что у него будут строить, как будет земля размежевываться между различными домами и другими субъектами собственности и так далее. Люди приходили в зал, садились, перед ними выступали чиновники, и люди выражали самыми разными мнениями свою позицию. Они задавали вопросы, они отвечали, им отвечали, они еще раз задавали, они свое мнение озвучивали. Их живым образом поддерживала аудитория или наоборот протестовала. Так вот, теперь все это отменено. То есть на бумаге это все осталось в законах, можно проводить публичные слушания. Но разрешили заменять их другим процессом, так называемыми общественными обсуждениями в электронной форме. Это началось, еще, принято было еще до ковида, кстати. Ковид здесь ни при чем. Он потом только пришелся в кассу. И как проходят эти общественные обсуждения? Это чистый обман и мошенничество. Я по-другому не могу назвать. В Москве оно называется «активный гражданин». Это вы через компьютер посылаете свое мнение по поводу того или иного проекта. Значит, если вы против этого проекта, вам отвечают, что ваше мнение отвергается, потому что все тут законно. Если вы даете замечания, они тоже все отвергаются. Это делается в три варианта ответа. Либо принимается, если вы просто поддерживаете. Либо отвергается, если вы против проекта. И отвергается, если у вас замечания. Вот и весь диалог. Вы ведете диалог с машиной. И это называется общественным обсуждением, по итогам которых у вас могут снести, например, исторические здания, как в Москве вот сейчас. Вот хотят снести строительную выставку на Фрунзенской набережной после таких вот обсуждений. Да еще и проводят таким образом эти обсуждения, что ни один житель окружающих домов вообще в них не участвует. Они устанавливают границы этого объекта, который обсуждается, который снесут и потом застроят, вот как строительную выставку, да. А в этих границах искусственно помещаются только те объекты, где вообще никто не живет, где только работники предприятий, которые там находятся, вот они имеют право голосовать по нашему законодательству замечательному. И ни один житель, вот я конкретно называю, Фрунзенская набережная, дом 30, а там большое пространство, это бывшая строительная выставка. Ее «Газпромбанк Инвест» хочет снести и застроить гигантскими жилыми комплексами. Ну и ни один житель домов, которые вот рядом стоят, в этом не участвует. И это что, не ответственность мэра Москвы Собянина, который это позволяет, проводить в такой форме вот обсуждение вопросов, которые жизненно важны для этих людей? Он это все поощряет.
Ну, я, вот, насколько я понимаю, Сергей, вот в порядке обратной связи был арестован ваш коллега, задержан ваш коллега Кирилл Гончаров, который выступил против такого рода застройки.
Да,
это
да,
буквально
да,
сегодня.
Да,
вот обратная связь.
Да, я сам тоже не раз был в порядке. Да, в порядке обратной связи я сам не раз был задержан. Вот, это есть тоже такая связь у нас. Ее осуществляет наша доблестная полиция. Поэтому, когда канал «Незыгорь» акцентирует вопрос только на том, как губернатор общается с населением, конечно, он подыгрывает этой системе. Вот я уверен, что в этом канале никогда та тема, о которой я сейчас говорю, не будет освещена.
Не будет, да. Это конечно. Это
людям буквально затыкают рот.
Формальный.
По самым ключевым, важнейшим вопросам.
Формальный характер форматов. Это обсуждаются формальные, абсолютно формальные форматы и подсчитываются, ну, даже с элементом критики, что вот в рамках этого формального формата есть губернаторы, которые не получают должной отдачи от людей, с которыми они общаются. То есть кто-то получает с точки зрения канала, хотя мы пока что, если слышать Сергея, мы этого особенно не видим, а кто-то вот не получает. Это такая критика. Поэтому я представлю вам нашего гостя Дмитрия Козенко. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий,
добрый
вечер. Свободные новости, Саратов. прочитаю я вам абзац в этом произведении, который касается саратовского губернатора. Вообще, я даже удивилась этому наезду, потому что сейчас и так у Саратова в центре внимания он в связи с вашим доблестным спикером. Итак, Валерий Радаев пишется здесь. Самый плодовитый губернатор, наряду с Владимиром, за полгода 606 постов в социальных сетях по 3 в день, хотя их коэффициент эффективности и вовлечения аудитории невысокий. Эксперты говорят о высоком антирейтинге саратовского губернатора и информационно-коммуникативной его повестке, которая не ведет к увеличению рейтинга доверия региональной власти в Саратовской области. Вот, Дмитрий, это очень интересно послушать. Это все к чему? Это он Володину не нравится, что ли, этот губернатор?
Ну, вряд ли. Извините, я, конечно, начну с поправки, когда вы сказали, что ваш спикер, вы, он и ваш тоже.
Да, да, общий, да.
На самом деле, если говорить о Валерии Васильевиче Радаеве, его способности к коммуникациям, то надо признать, что способности эти никакие. Вот. Абсолютно то, что вы сейчас приводите число постов в Инстаграме, это результат старания его прислуг. Не более. Сам Валерий Васильевич, при всем народной любви к нему, он просто не умеет говорить. Не умеет говорить без бумажки. Поэтому за полтора его срока губернатор сподобился провести две пресс-конференции. Прошедшая в понедельник, вот прямая линия, да, по приказу, естественно, прошедшая, принесла следующие результаты. 1300 вопросов. Отвечено было на 12. В течение часа с небольшим мероприятием свернули. И при этом чуть позже губернатор, значит, выражает недовольство, что вопросы были не его уровня, не политические, не экономические, а вопросы были муниципальные, типа вода течет, забор упал и так далее. То есть практически навыков общения, прямых навыков. Да, в Инстаграме можно быть смельчаком и остроумным, и все, но прямых навыков прямого общения с людьми у нашего губернатора нет. Поэтому, как ни относись к Незыгорю, да, он просто рассказывает очевидные, по крайней мере, для всех саратов вещи.
А какие отношения у вашего губернатора все-таки, вот я серьезно спрашиваю, с Володиным? Потому что если мы рассматриваем этот канал как некую подсказку для кого-то там, для власти, и как какое-то зеркало, может быть, их отношений, то каково оно? Вот насколько адекватно это зеркало? У него как с властью, с московской складываются контакты? Контакты не с народом, а с властью, с той, с кремлевской.
С властью у нас контакт, вот именно с одной из ветвей власти у нас контакты складываются. Замечательно.
Ага, вот так.
Вот, замечательно. Кстати, хочу отметить, что наш губернатор Володин земляки. Вот, не просто из одной области, а из одного района. И поэтому они здесь, что губернатор, что мэр, что некие другие чиновники, в дни приезда Володина, они послушно исполняют роли мальчиков для битья. Ходят, ну, это в фильме, известный фильм показан. Они ходят с тайкой за Володиным, выслушивают упреки, Володя налетает, они тихо засыпают. Вот. И ну, то, что за отсутствие общения с людьми как бы Радаев заслуживает упрек, возможно, этот упрек неким образом опосредован от Володина. С другой стороны, у нас всю сферу общения с людьми на себя уважаемый Вячеслав Викторович перетянул. Вот, за ним ходят камеры, к нему подходят люди и так далее и тому подобное. Он язык подвешен, он отвечает бойко, вот, а остальным остается помалкивать. Так получается у нас.
Спасибо. Значит, мы пока еще не понимаем природы этого наезда на вашего губернатора в этом телеграм-канале.
Ну, что значит наезд? Поймите, это очевидная вещь.
Очевидная вещь.
В принципе, не умеет говорить.
Понятно. Спасибо большое. Я перед тем, как Наталья, нам звонит Наталья из Челябинска, но я просто должна уточнить, вот вы сказали в известном фильме, конечно, имеется в виду фильм коллег Алексея Навального, признанных экстремистами, о Вячеславе Володине, но по совпадению, буквально сегодня стали, вот как только вышло это расследование по Володину, часть которого как раз состояла в том, что важная часть, как его копируют его подчиненные, и как они исполняют эту роль этих мальчиков, как он себя за счет них самоутверждает, этот Вячеслав Володин. После того, как показали это расследование, именно сегодня стали тотально блокировать все сайты, связанные с этим именем Алексея Навального. Тотально. Все в интернете, потому что там, где оно было размещено, все заблокировано. Я не знаю, совпадение ли это. Наталья, хотя может догадываться. Наталья из Челябинской области. Здравствуйте. Ваша область здесь, вот в докладе я ее не нашла, не фигурирует. Тогда вы расскажите, как дела у вашего с контактами с вами.
Здравствуйте, Елена. Я, во-первых, не первый раз с вами разговариваю. Здорово. Звоню периодически. Вы, все-таки вот позволите мне немножко похвалить вашу передачу, лично вас.
Чуть-чуть.
И Михаила Соколова, вот вы единственный остались. Мне вот муж ругается, говорит, не звони, зачем ты, у нас дети наши могут...
Наталья, никаких неприятностей ни у кого еще по поводу звонков, слава богу, не было, не добрались.
Мы бы знали,
что что-то случилось с нашим зрителем или слушателем.
Вот смотрите, вот у нас был губернатор Дубровский. Никакой...
Так.
Елена, вы говорите, я вас не слышу. Вопросы.
Никакой
связи с Дубровским не было. Когда Дубровского выбирали в губернаторы, единственная связь заключалась в том, что на каждом столбе, дереве, ларьке, трамвайного стекла, автобусные маршрутки, там вот все, что можно, естественно, местное телевидение было только вот про Дубровского. Вот выбирайте его, и все, и больше никого. Дальше, я так имела возможность, я работала в такой организации, где в бюджетной, где как бы, говорят, вот нам надо только, чтобы Дубровский, вот и все.
Угу.
Или там еще, чтобы только тот, или только тот, или только тот. Вот так нам говорили. Поэтому вот... Немножко иносказательно вам говорю, но вы же понимаете, боже, как это все действует? Никак. Вот никак. Никак не действует. Никакой связи с народом
никакой
там нет.
Связи.
Вообще ничего.
Спасибо.
А вот когда дом взорвался, помните, у нас дом взорвался?
Да, был, я помню хорошо.
31 декабря.
Да.
Это был, конечно, это вообще, не, это был ужас полный, который, мы жили в городе Магнитогорске, да. Просто мы сейчас уехали оттуда, дети уехали учиться, и мы уехали вместе с ними. Но мы в этот момент были там. И вот это страшное... Как раз у нас дочь из Петербурга приезжала на каникулы после сессии, да, и мы смотрим, все почищено. Вы знаете, листочки это зеленым покрашены. Аэропорт у нас там 10 километров. И мы еще не знали, что... мы уже знали, что взорвался дом, потому что же сразу новость прошла, но мы не знали, что Путин приезжает. И вот мы туда едем, и вот это все покрашенное. И потом мы узнаем, смотрим по местному телевидению, вот сейчас про губернатора. Вы знаете, это лицо было извиняющегося, как же, оштрафившегося человека. Это не было лицо губернатора вообще.
Можно предположить, что он в этот момент думал больше о том, как он будет выглядеть перед этим начальником, который приехал или приедет.
Да, я про это и хочу сказать, что насколько у них, у губернаторов, страх перед высоким...
Спасибо, Наталья. Вы очень хорошую, конечно, вы предложили нам тему, кого они больше боятся, народа, который их якобы выбирает, или начальника, который их... Он их уже не выбирает, казалось бы, этот начальник, но он же им не даст работать, если он не хочет с ними работать. Например, посадит, как Фургал. Вот я не хочу с тобой работать. Тебя народ выбрал, я тебя посажу. Я хочу Кириллу Мартынову все-таки пересказать, может быть, Кирилл, для ваших комментариев вот эти параметры. Я понимаю, что, может быть, это смешно, но, тем не менее, это любопытно кому-то. Как, по каким параметрам их оценивает этот телеграм-канал? Вот первая глава – это общение с жителями во время визитов в муниципалитеты. И как-то так подсчитано, что аутсайдеры по общению с жителями на выездах – это Травников, Новосибирская область, Богомаз, Брянская область, Миронов, Ярославская область. И вот, конечно, это пары Клычков и Жвачкин, как вот Баширов и Петров, прямо эти Клычков и Жвачкин. А лидеры по общению с жителями на выездах – это Белгородская область, Гладков, Русских, до апреля С. Морозов, Ульяновская область и Комарова. Дальше. Рассмотрение обращений граждан во время заседаний правительства. Прямо вот во время заседаний. Лидер Дюмин, Тульская область. Я вот вас все-таки прошу на эту фамилию обратить внимание. Дюмин, Тульская область. Хороший человек. Личные приемы. Ни разу не встречались 17 глав с глазу на глаз с гражданами, среди которых, конечно, вот этот Жвачкин небезызвестный, и особенно Владимиров, Ставропольский край. Лидеры по личным приемам граждан – это, опять же, Гладков, Белгородская область. Вот интересно, хорошо бы нам кто-то позвонил из Белгородской области, потому что Гладков очень хорошо и позитивно фигурирует в этом докладе. И Цыдинов из Бурятии, но насколько правильно я ставлю ударение, я не могу сказать. Прямые линии на телевидении и в соцсетях. Здесь, опять же, очень хорошо отмечен Николаев из Чувашии, Комарова снова из ХМАО, Чибис из Мурманской области, Клычков из Орловской области. Оперативно было, вот они все оперативно услышали президента и стали с вами общаться по прямым линиям. Но вот снова был очень одобрен Дюмин из Тульской области, который умело сочетает рассмотрение обращений жителей во время заседаний правительства с повседневным, вот, с непосредственным управлением территории. То есть вот Дюмин очень хорошо это умеет делать. Ну и по прямым линиям на телевидении лидер Собянин. Наверное, потому что у него больше всего каналов. Лидер по пресс-конференциям, опять-таки, Гладков из Белгородской области. Ну и вот Дюмин был, к сожалению, Дюмин из Тульской области, аутсайдер по прямым обращениям к гражданам, по воззваниям. Вот Дюмин не очень хорошо, не очень часто обращается к гражданам, как и губернатор Беглов из Санкт-Петербурга. То есть все-таки вот эти любимые губернаторы, вроде бы любимые Владимира Путина, Дюмин и Беглов, немножечко были раскритикованы за то, что они реже обращаются напрямую, апеллируют к аудитории. Я все-таки вас хотела бы еще раз, Кирилл, уточнить. Вот вы же знаете, что Дюмин – это непростой человек для Владимира Путина. Это человек, которому он выделил очень много денег, например, на реконструкцию, чуть ли не 100 миллионов, на реконструкцию центра Тулы, и за что, в общем, Дюмин, его акции выросли в глазах этих самых избирателей. Вам все-таки не кажется, что вот какое-то объяснение для людей вот в этих телеграм-каналах, что хорошо бы все-таки его сохранить на своей должности, вот в этом присутствует, в такого рода докладов, подсказка?
Понимаете, я боюсь, что вот эти KPI, которые введены этим телеграм-каналом, они абсолютно произвольные, их можно так посчитать, можно по-другому посчитать. Можно ввести другие параметры, по которым активность губернаторов отчитывается, вообще рассчитывается. И единственная причина, почему этот телеграм-канал этим занимается, заключается в том, чтобы, ну, как бы поднять свою собственную значимость, стать каким-то источником информации. Вы правильно отметили, что у нас, в общем, особо и нету других способов оценивать деятельность российских губернаторов, кроме как по анонимным или там полуанонимным телеграм-каналам. Это, как бы, что называется, довели и нас, и страну. Вот. И, конечно, те люди, которые этот телеграм-канал ведут, они, ну, для них это бизнес, очевидно. И этот бизнес в том числе заключается в том, чтобы, с одной стороны, продвинуть тех, кто, с их точки зрения, всегда будет лоялен, всегда будет на хорошем счету перед тем единственным приемщиком вот этих вот цифр, этих псевдо-KPI, которые существуют для российских губернаторов, а именно для президента Путина. Ну, а с другой стороны, может быть, не знаю, Незыгорь надеется на то, что если такие рейтинги будут регулярными, то им начнут заносить, ну, буквально просто платить деньги за то, чтобы кого-то продвинуть в этих рейтингах. И я видел, как люди буквально открывают вот именно такой бизнес. Тут логика очень простая, рейтингов мало. Вот видите, мы этот обсуждаем, это значит, что как бы он попал в какие-то, там, не знаю, списки, в сферу нашего интереса, а у губернаторов денег очень много, и поэтому они могут легко пожертвовать несколько сотен тысяч рублей анонимному телеграм-каналу для того, чтобы он поднял их повыше.
Да, причем вот обратите внимание все-таки, что это так умненько делается. Вот этому Дюмину два плюсика поставили за такие явно народные форматы и поставили минус за довольно дурацкий формат, который и не нужен. Прямые обращения к гражданам. Но вот он не очень-то их и практикует. Ну и что здесь такого? То есть у вас по сумме как бы объективное ощущение остается, впечатление от деятельности, народной деятельности этого губернатора. Как бы есть же минус, но при этом явно доминируют плюсы, и вот эта объективная картинка, она, может быть, вам действительно настроит вас на правильный лад.
Стоит еще немного подтянуть Дюмину работу с телеграм-каналом Незыгорь для того, чтобы быть просто лучшим губернатором, это довольно очевидно.
Да, понятно, Кирилл, спасибо большое. Тем не менее, вот мы продолжаем. И я предлагаю перед тем, как снова дать слово Сергею Митрохину, послушать москвичей, для которых он работает как депутат, что они говорят. Они-то вот чувствуют вот эту вот связь со своим, который лидер, отличник в этом рейтинге.
Контактирует ли с населением Сергей Собянин?
Думаю, что не контактирует, больше, чем контактирует.
Ярким примером является сайт мэра Москвы, на который горожане оставляют свои просьбы, пожелания и так далее. Я считаю, контакт, конечно, безусловно, есть.
На 50% я бы его контакты оценил. Потому что некоторых он просто не слышит, игнорирует. Ну, например, вот ему надо вакцинацию провести. Он думает, не слышит от остальных других, отрицательные чувства или другие что-то.
Контактирует в свою пользу, наверное, все-таки. То есть то, что выгодно, наверное. Нет, Москва, конечно, поменялась сильно, хорошо. В общем-то, в лучшую сторону, я считаю.
Мне кажется, прекрасно контактируют. Чистые улицы, там все налажено, все как бы, какие-то обращения, там, госуслуги, МФЦ, все прекрасно работает. Ну, я считаю, что отличный градоначальник, вообще никаких вопросов. Если сравнить с другими регионами России, то все просто замечательно в Москве.
Ну, думаю, на четверку, может быть.
У него, наверное, много недостатков. Он очень не любит автомобилистов. Я, поскольку у меня машина, я это на себя ощущаю. Но то, что делается вот по поводу строительства дорог, парков, дворов, это плюс большой в его пользу по сравнению с тем, что было, на мой взгляд.
Ну, не зря же он у нас мэр Москвы. Конечно, у него есть обратная связь. Он слышит и видит, что делать надо.
Мне кажется, хорошо контактирует. Он регулярно встречается с жителями. Медиа сопровождения достаточно. То есть, судя по социальным сетям, то есть Инстаграм, мне кажется, отражает достаточный контакт. Далеко не все руководители таких крупных городов, ну, исходя из того, насколько я знаю, в мире, такое внимание уделяют. Поэтому Сергей Семенович молодец в этом плане, мне кажется.
Вот теперь смотрите, мы давали для Твиттера уже общий опрос для всех. Для всех, независимо от того, кто где живет, контактирует ли с населением ваш губернатор. Варианты ответов – да, и успешно – 10%, да, но бестолку – 20%, редко – 10% и почти никогда – 60%. То есть я все-таки хотела бы Сергею обратить этот вопрос, ну, а в сравнении, вот как вам кажется, ну вы обстановку в стране представляете и ездите по регионам, а в сравнении с другими регионами, может быть, действительно все это выглядит так получше, эта обратная связь, более качественно, люди вот хвалят, говорят, что вот чувствуем мы его, слышим, его пиар-службу видим.
Ну, вы знаете, у меня свой личный опыт, ко мне обращается огромное количество людей. Они обращаются ко мне, потому что к мэру они уже обращались. Ну, понятно, что не только к мэру. Многие к президенту уже обращались и в другие станции. Но мы говорим о мэре. Ну, они обращались абсолютно без какого-либо результата. И таких людей очень много. А в основном это, знаете, какие люди? которые реально и непосредственно пострадали от политики мэра Москвы Собянина. Вот женщина сказала, что дороги строят. Во многих местах люди в ужасе от этих дорог, потому что они прям под их окнами будут прокладываться, если они планируются или уже прокладываются. Вот. И такие люди, которых эта политика задевает, которым она приносит беду, я могу сюда добавить еще строительство по реновации, когда оно в дворах существующих осуществляется, вот тех, кто сейчас живет в этих дворах, и к ним туда сажают башни по реновации. Вот те, кто страдает, они не могут получить помощи ни от мэра, ни от чиновников. Не только мэр от них отмахивается, но и чиновник. Вот за последнее время это вообще стало безобразием в связи с ковидом. Ковид – это вообще палочка-выручалочка оказалась какой-то для чиновников. Они под предлогом ковида не хотят ни с кем встречаться. Главы управ не хотят вести приемы у себя. Они обязаны это были делать все время по понедельникам. Теперь у них ковид. И народ, который просто в ужасе от того, что, например, вот у них точечная застройка, да, сносят детский сад, вот, например, на улице 2-я Владимировская в Перово, и рощу огромную сносят. Они идут вправо, они там говорят, а у нас ковид, все, до свидания, товарищи. А Собянин на это никак не реагирует вообще. И к нему повторно обращаться бесполезно. Это такая вот глухая стена, который мгновенно чиновник отгораживается от тех людей, которые пострадали от него, от его политики и от политики мэра Москвы. Поэтому, когда опять-таки ставится вопрос, как там кто с кем общается, это увод от реальной проблемы, уход от нее. Незыгорь уводит нас от проблемы взаимодействия власти и общества. Если вы хотите ее реально изучить, аналитики из Незыгоря и других близких к власти, телеграм-каналов, СМИ и так далее. Ну, проведите исследование, попросите администрацию президента изучить весь массив обращений к президенту, который идет от каждого региона. И посмотрите структуру, посмотрите, сколько ли обращений из-за того, что собственный губернатор ничего не делает, не отвечает, не реагирует. Его чиновники посылают людей на три буквы. Это же легко все изучить, эту статистику. Но только этого никто никогда не сделает. Вот пока мы живем вот в нынешнем нашем государстве. Потому что там все сразу станет ясно. Там станет ясно, как сам президент отвечает на эти обращения. Не на прямой линии, где он легко лишь направо и налево решает какие-то проблемы там в отдельном селе. Кому-то там он там какой-то девочке подарил рояль или что-то там он сделал, я уж не помню. А как системно решаются вопросы, которыми люди приходят к власти. И тогда все станет ясно, все станет понятно. Опубликуйте такие доклады. Вот. А вы вместо этого просто изучайте, как тот или иной губернатор улыбается в камеру, сидя
да.
и отвечая на заранее заготовленные обращения к нему вот в данный момент по телевидению. Ну, это просто смешно. Это просто какая-то, это участие вот во всеобщей имитации. Вот чем занимается канал «Незыгорь».
Спасибо, Сергей. Спрашиваем Дмитрия Козенко. Это все-таки саратовский канал, не канал, издание «Свободное слово». Дмитрий, по-хорошему, вот мы посмотрели, что такое имитационная оценка деятельности контактов с губернатором, с народом. Она такова, что ее можно... Любого губернатора можно подтянуть под любую. То есть вот под любой. Вот его поставить можно поставить сюда, потому что это все достаточно бездоказательно. Вот это формальный подход. Проводил прямую линию, не проводил прямую линию. Общался с народом напрямую, не общался. А по-хорошему, вот если взять ваши власти, мэра, губернатора, как их нужно было бы оценивать, исходя из того, что вы о них знаете, как оценивать, насколько они эффективны для своих избирателей, насколько работа их эффективна?
Ну, собственно, что можно говорить? Давайте возьмем основные показатели, да, социально-экономические, предположим, не будем вдаваться в цифры проценты, но город Саратов, да, ответственность и мэра Исаева, и губернатора Радаева. В течение лета, полугода, прошлый второй половин года закрывается крупнейшее предприятие. завод резервуарных металлоконструкций, конструкций, троллейбусный завод и так далее. Вот оценка, да? Демографические вопросы возьмем. Один Саратов, Саратовская область, один из лидеров, да, в России по скорости вымирания или отъезда населения. Какие еще должны быть оценки, если люди отсюда бегут? Кто в состоянии? Вот, собственно, и все, я думаю, достаточно просто. И то, что вот сейчас делается, да, ведь, во-первых, все, что было позитивно, что-то позитивное делается. Открываются школы, детские сады, ремонтируются дороги. Но все это проходит не с портретами мэра и губернатора. Все это открывает благотворительные средства героя недавнего фильма «Свекера Вячеслав Володин». Вот. И обратите внимание, да, мы видим, что все внимание, будем говорить, куратора нашей области и его подчиненных, оно обращено на объекты социальной сферы. Вот, на объекты экономики, объектам экономики практически никакого внимания нет.
Ну, потому что это эффектно, он же ставит галы, он показывает, что я думаю о детях. Там в этом фильме иронично говорится, что детских площадок у вас должно быть, наверное, очень много. Всякий раз приезжает, открывает какую-то площадку.
Я живу в таком
больше,
районе,
чем детей.
Что у нас такой есть пустырек под названием «Аллея героев». Вот, там деревья не растут, но детские площадки там соприкасаются три одна с другой. То есть это у нас самый верный предвыборный ход. Открыть детскую площадку. Есть дети, там много детей, мало детей в микрорайоне, нет, все равно нужно. Главное поставить карусель с фанерным куполом кремлевским, качели, горки, и все замечательно. На самом деле какой-то либо сбалансированной политики, которая была бы направлена не только на строительство школ, но привлеченные заемные или там федеральные средства, но и на развитие какой-либо другой инфраструктуры, транспортной. Да, мы хорошо в центре, предположим, организовать, опять же, якобы по инициативе Володина, некое пешеходное кольцо. Но в 2 километрах от этого кольца уже 20 лет не могут построить развязку транспортную. И вечерами, и утром многокилометровые пробки. Вот показатель эффективности. Вот в Саратове я могу сказать, я веду речь о развязке на стрелке, так называемой.
Вот и все критерии. Спасибо, Дмитрий. И в таком случае я обращусь к Кириллу Мартынову. Кирилл, ведь что получается, что для того, чтобы составить какое-то представление... Неплохо же иметь вот такой доклад, в котором вы увидите по регионам, как обстоят дела у того или иного губернатора не по контактам с народом, а потому как народ к нему относится, к его делам. Это неплохо. То есть вот составить такой доклад по конкретным совершенно критериям. Вы бы что считали разумным включить в качестве критериев в таком документе? Кстати, я бы почитала с удовольствием, с интересом бы обсудила вот такого.
Вы знаете, мне кажется, мы изобретаем велосипед уже, вот, наверное, вторую половину часа, а все гораздо проще ведь и последовательнее. Для того, чтобы оценивать эффективность губернаторов, нужно давать возможность им, их конкурентам участвовать в выборах. Если у нас есть выборы губернаторов, то мы знаем, кто из них остается на второй срок, кто из них проигрывает эти выборы и как бы кого сменяет оппозиция. И мне кажется, никакого более точного способа замерять успешность работы политиков человечеством не изобретено. Просто по той причине, что у людей очень разные потребности. И единственный способ понравиться большинству – это быть тем человеком, которого большинство готово поддержать на таких открытых, честных, конкурентных
выборов. Хорошо, Кирилл, отлично. Вы только что увидели. Вот что мы только что увидели, и мы это, кстати говоря, с саратовским коллегой тоже обсудим. Мы только что увидели, что есть 2 человека, которые готовы поддержать большинство, которые доверяют им как хозяйственникам. Это Грудинин, это Бондаренко. Я уж не знаю, какой он хозяйственник, но, тем не менее, у него огромное количество. Вот у него уж контакт с народом абсолютно железно существует. А Грудинин тоже существует. У него контакт с народом в его совхозе ровно по его хозяйству. Деятельности. Им не дают избираться. Как его можно избрать, если ему не дают идти на выборы? Его невозможно избрать. Но, этот критерий отсутствует, это как инструмент, потому что выборы...
Тогда в этой ситуации просто все, вот, все, чем занимается НИИЗ Игорь, или все, что мы можем предложить ему на замену, это просто полная профанация. Ну, просто, понимаете, невозможно, на мой взгляд, предложить какие-то внешние критерии эффективности политика, которые не завязаны на то, насколько он способен выигрывать выборы. Ну, то есть, если он назначается на свой пост, или если он использует административный ресурс, или он избирается безальтернативно, как в основном это в России происходит в последние годы, то это означает, что это не политик, это такой генерал-губернатор, который отчитывается исключительно перед тем человеком, который его назначил, перед президентом Путиным, перед администрацией президента. И они могут сколько угодно играть в эти игры в эффективности, в KPI, но к жизни людей это никакого отношения
так,
не
смотрите,
имеет.
Смотрите, Кирилл, так к чему мы с вами приходим, к какому выводу? Что если бы существовала такая нормальная аналитическая контора, которая реально, реально оценила бы отношение людей к этому политику, к губернатору, к хозяйственнику и к его деятельности, и он вышел бы в этом реальном рейтинге на первое, второе, третье место, это и был бы расстрельный список. То есть как оно, собственно, в жизни и происходит? Вот вы говорите, в жизни должно происходить, чтобы их выбирали, а в жизни это расстрельный список. То есть вообще-то даже вот и нельзя допустить, чтобы был такой честный доклад, потому что это люди, уже кандидаты на вышибание их, не то что там с выбором, с их постов.
Нет, вы знаете, я с вами не согласен. Нет, в смысле, я не согласен в том отношении, что есть какая-то другая процедура, кроме этих пресловутых выборов, которые хорошо устроены, хорошо работают. Ну и там даже те выборы, которые когда-то были в 90-е, они были совершенно там отвратительные, грязные, нечестные и так далее, но они были конкурентными, у них было одно преимущество перед всем тем, что происходит сейчас. Вот никакая аналитическая контора, даже идеально работающая, не заменит тайного голосования на выборах, когда все кандидаты допущены, и как бы человек может прийти и проголосовать за кого он считает нужным. Просто нет этой процедуры выяснить, что у людей в голове, кроме того, чтобы провести эту процедуру тайного голосования. Понимаете, люди могут не доверять социологам, люди могут не говорить правду, люди могут там скрывать какие-то свои проблемы. Это все происходит постоянно, поэтому это не расстрельный список, это просто паллиатив. Это просто мы изобретаем, отменив демократию, мы изобретаем все новые способы, как бы нам устроить конкуренцию там, где ее на самом деле нет. Вот отсюда все эти рейтинги, которые идут и от неофициальных структур, которые мы сейчас обсуждаем, наверное, какие-то рейтинги есть внутри администрации президента, но все это просто попытка сделать управляемую страну там, где... Все управление завязано на то, понравишься ты президенту или нет.
Спасибо, Кирилл. И мы спросим Сергея. Сергей, пожалуйста, вы нам скажите, согласны ли вы с тем, что чем лучше, тем хуже? Чем лучше дела идут у политика по контактам с народом, по его способности защитить этих людей, спасти, сделать их жизнь лучше, тем хуже будет складываться его политическая карьера, тем меньше шансов у него на выборы попасть.
Но вы знаете, у нас так устроена система нашей власти, что любой ее представитель на любом звене, в любом звене этой самой вертикали, конечно, в первую очередь ориентирован на вышестоящее начальство, а не на то, что находится внизу под ним, а под ним находится народ. Вот. И в этих условиях, конечно, если он слишком заиграется в погоне за народными симпатиями, он пострадает от этого, безусловно. И вот поэтому надо пройти между вот этой Сциллой и Харибдой. Вот, с одной стороны, все-таки нравится людям, да, и тем самым укреплять вертикаль власти. А с другой стороны, все-таки не забывать о том, что далеко не все ты для людей-то можешь делать на самом деле. И многие вещи... Вот, ты должен делать не в интересах людей, напрямую, вразрез с их интересами, подавляя их, так сказать, с целью угодить верхушке той, которая тебя поставила на этот пост. Это трагедия нашей страны. Да, у нас отсутствуют базовые элементы взаимодействия власти и общества. Конечно, правильно сказал вот Кирилл, в первую очередь, это выборы. У нас нет никаких выборов сейчас. И еще хуже и хуже становятся выборы. С каждым годом Госдума вносит какие-то поправки в избирательное законодательство, которое делает это уже, превращает в полный фарс. У нас нет реального местного самоуправления. Вот в Москве его вообще напрочь не существует. У нас нет даже тех, вот сейчас в Москве нет даже таких механизмов, которые при Лужкове были. Нет времени, я бы мог это более подробно сказать. Да, это все время устраняется.
Сергей, нам...
Власть отрывается все больше.
Нужно нам все-таки прощаться, заканчивать передачу, но мы будем ждать ваших мнений по поводу того, вот о чем мы говорили в самом конце, что правда ли вы чувствуете, что чем лучше о вас заботится ваш губернатор, тем более рискованным становится его место, его должность. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».